Глава 9. Второй день мертвой недели. Полина. Полина проснулась от того, что в лицо ей светило яркое солнце. Светило настырно, пробиваясь сквозь сомкнутые веки, разливалось разноцветными кругами перед глазами и отпечатывалось в голове ярко-ярко, разгоняя сновидение. Полина попробовала закрыться ладонью, перевернуться на другой бок, но яркий свет был везде, словно она уснула в кабинке солярия. Тогда она накрылась подушкой, но стало еще хуже. Та была тяжелой, пыль от нее забивалась в нос, мешая дышать. С тяжелым стоном Полина сбросила подушку на пол и открыла глаза, не сразу понимая, где находится. Она третью ночь подряд ночует то в поезде, то в хижине в лесу, то теперь вот в чужом, практически заброшенном доме. Шея уже отваливается, плечи ломит, будто она грузчик, а не нежная девушка. Полина села на кровати, сонно озираясь. Ни Мирры, ни Лики в комнате не было. Диван Мирры аккуратно заправлен, постель же на кушетке скомкана, одеяло наполовину свешивается на пол, подушка валяется в ногах. Наглядная разница в темпераментах и характерах. Полина спустила ноги на пол, нехотя встала, потянулась, взглянула на часы. 10:30. Не так уж и мало на самом деле, но для нее ведущий преимущественно послеполуденный образ жизни в самый раз. Она редко вставала раньше. Свадебные торжества, даже если роспись в ЗАГСе назначена на утро, обычно начинаются не раньше обеда. Пока молодые распишутся, пока поездят по никому не нужным памятникам, пофотографируются, вот тебе и обед. Устраивать застолье с раннего утра еще и для кошелька опасно. Чем раньше гости сядут за стол, тем дольше просидят и тем больше съедят. Нынче свадьбы дороги, люди экономят как могут. Выйдя на кухню, Полина не обнаружила соседок и там. В доме вообще стояла полная тишина. Разливалась по полу, укутывала стены, свисала с потолка. И от этого почему-то было жутко. Полина не привыкла к тишине. Она выросла в довольно большом городе, любила шумные проспекты, большие магазины и громкую музыку. Тишина ее пугала. Даже там она всегда старалась включить музыку или телевизор, но здесь включить оказалось нечего. И эта тишина давила на уши, мерзким холодком пробегала по спине снизу вверх, путалась в волосах на затылке и противно щекотала шею. Наспех умывшись студеной водой из умывальника и завязав волосы, не став тратить время даже на легкий макияж, Полина выскочила из дома, надеясь, что шум улицы разгонит страх. Наверняка девчонки у Стёпы. Куда еще они могли пойти? Надежда не оправдалась. Во дворе было так же тихо, как и в доме. Сейчас, когда светило солнце, а Нави не прятались по темным углам, Полина рассмотрела местность получше. Их домик находился недалеко от окраины. Большая часть деревни располагалась дальше по дороге, и там, должно быть, била ключом жизнь. А здесь было тихо, как на кладбище. Впрочем, эти мысли оказались недалеки от истины. Метрах в 100 от дома начинался деревенский погост. Полина разглядела высокие сосны с голыми стволами, подпирающие небо в скорбном молчании, покосившиеся кресты, выкрашенный давно облезший зеленой краской забор. Она передернула плечами и торопливо направилась к дому Степана. Голоса услышала еще с дороги, и страх, наконец, стал отступать. Привычное благодушие возвращалось на его место. Чай пили на улице. В центре двора под аркой, оплетённой виноградом, с пока еще крохотными зелеными гроздями, больше похожими на россыпь гороха, стоял большой стол, укрытый скатертью, на котором возвышался самый настоящий самовар. В вазочках лежало домашнее печенье, нарезанный хлеб, солнечно-желтое сливочное масло, варенье и что-то еще. Определить назначение чего Полина сходу не смогла. Не верилось, что все это приготовил Степа. Наверняка гостинцы от бабы Глаши. Новые друзья полным составом восседали за столом. Ближе к самовару — Степа. Сегодня одетый в просторную рубашку гавайской расцветки и модные 10 лет назад джинсы. Должно быть, наряд купил в городе. Вряд ли в местном сельпо продается такая одежда. Степа добродушно улыбался, и Полина невольно залюбовалась им. могучими развернутыми плечами, широкой белозубой улыбкой, очаровательно длинными ресницами, ярким деревенским загаром. Такие, как Стёпа, всегда вызывали в ней внутренний трепет, поэтому стоит держаться от него подальше, как и решила вчера. Рядом со Стёпой Мира. И вроде со всеми, но в то же время одна. Удивительная способность у этой девушки держаться отдельно, будто под стеклянным колпаком. Провела невидимую границу между собой и всем миром и тщательно ее придерживается. И, что самое удивительное, мир по каким-то причинам принял ее правила и тоже к границе близко не подходит. А напротив них Лика с Матвеем. Именно так. С. Так и жмется к нему, рыжая стерва. Сидит в полоборота, улыбается, вазочку с печеньем подает, а сама при этом то локтем коснется, то ладонью, то рыжими патлами взмахнет, чтобы непременно по щеке его задеть. Значит, не шутила вчера, когда хотела отбить. И хоть Полина не была уверена, что Матвей так уж ей симпатичен, а все равно стало неприятно. Ну, мы еще посмотрим, кто кого. «О, королева песни проснулась!» — язвительно заметила Лика, увидев Полину. Полина почему-то думала, что после вчерашнего разговора в бане Лика будет относиться к ней лучше. Они неплохо пообщались, нашли общий язык, даже посмеялись. В бане Лика была совсем другой. Как будто, сняв с себя одежду, сняла и образ рыжей язвы. Только что поддела насчет Матвея, а сейчас снова его надела. И та обнаженная Лика нравилась Полине гораздо больше. Наверное, если бы она не знала, что рыжая может быть такой другой, обиделась бы окончательно. Стёпа тут же подскочил с места, принес из дома еще один стул. Подвинул к столу, помог сесть, как самый галантный кавалер на свете. Еще вчера Полина и внимания не обратила бы на это. Но после вопроса, заданного в бане Ликой, и собственных размышлений, она покраснела и подвинула стул так, чтобы сесть ближе к Матвею. По глазам Стёпы видела, что он заметил это. Только что горевшие глаза потухли, даже могучие плечи немного опустились, а улыбка хоть и осталась на губах, из искренней превратилась в отстраненно вежливую. Стёпа все понял. Ну и пусть так. Не нужен ей еще один Стёпа в жизни. Он, Мира рядом. Если уж так хочешь за кем-то ухаживать, за ней ухаживай. «О чем болтаете?» — поинтересовалась Полина, наливая из самовара чай. Чай пах чабрецом и еще какими-то незнакомыми травами. Был обжигающе горячим, что довольно теплым утром казалось не совсем уместным, но невероятно вкусным. «О призраке, которого ночью увидела наша работница пера и бумаги». Все тем же язвительно насмешливым тоном отозвалась Лика, и было непонятно, что вызывает у нее большее презрение. Профессия Миры или тот факт, что она увидела призрака. «Не о призраке, а о Навье», — поправил ее Стёпа. «Ой, да какая разница?»
«Очевидно, огромная», — хмыкнул Матвей.
«Призрак — это задержавшаяся в этом мире душа обычного человека. А Навья — это душа проклятого, которая в принципе не в состоянии покинуть явь», — педантично пояснила Мира, и Полина поняла, что она уже расспрашивала Стёпу подробнее. «Призраком может стать любой человек. Навьи же лишь тот, чья душа была проклята или отравлена каким-то делом, в том числе и самоубийством». Лика выразительно закатила глаза, давая понять, что думает о подобной разнице, но от комментариев благоразумно удержалась. «И где ты его видела?» — спросила Полина. «На самом деле, ночью их было много на дороге», — ответила Мира, и на миг Полине показалось, что она передернула плечами, будто даже вспоминать страшно. «Мне не спалось, и я смотрела в окно. Они шли по дороге, печальные, одинокие, останавливались у домов, где для них было оставлено угощение. А потом один, то есть одна, потому что это точно была женщина, появилась прямо возле нашего окна, так близко, что я упала от неожиданности. Штаны не наложила, и то счастье», — хохотнула Лика, наклонившись к Матвею и будто случайно коснувшись его плеча своим. «А ты, очевидно, наложила», — не удержалась Полина. «А я по ночам предпочитаю спать, а не на призраков пялиться», — парировала та. «И вообще не понимаю, что странного, зачем нам это обсуждать?» Она лениво зевнула. «Других тем нет? Сейчас мертвая неделя. Нечего по окнам пялиться, если не хочешь призраков увидеть».
«Как раз-таки обсудить есть что», — задумчиво ответил Степан, чем заставил всех повернуться к себе. Продолжать он не торопился, Лике пришлось поторопить его.
«Нави обычно не ходят по чужим домам. Они идут лишь туда, где жили, по старой памяти. А в том доме, где вы остановились, никто Нави не становился».
«Тогда почему она пришла к нам?» «Не поняла Мира». На этот вопрос ответа у Степана не было. «Ну, пришла и пришла», — снова махнула рукой рыжая. «Делов-то».
«А вдруг в следующий раз она в дом войдет?»
Степа сказал это с некоторым ехидством. Наверное, хотел припугнуть, но Лика была не из пугливых. «Ты же говорил, что бабка твоя защиту поставила».
«Поставила. Только мертвячка — это явно необычная. Обычная по чужим домам не ходит. Раз необычная, то вдруг и защиту обойти может».
За столом повисла напряженная пауза, будто кисель кто-то разлил. До того она была вязкая, липкая, никак не выпутаться.
«Может, нам стоит попробовать узнать, что это за Нави?»
Первым выбрался из киселя Матвей.
«Тогда сможем понять, почему она пришла именно туда».
«Мира, можешь ее подробнее описать?» Мира ровно на одно мгновение прикрыла глаза, должно быть, вспоминая. «У нее были длинные темные волосы, паклями свисали, словно грязные или мокрые, а вокруг все белое. Я тогда подумала, что она в облаке. Но сейчас, мне кажется, это был свадебный наряд. Платье и фата. Молодых незамужних девушек принято хоронить в таких нарядах», — подхватил мысль Матвей.
«Стёпа, были у вас такие покойницы?»
По лицу Стёпы пробежала непонятная тень.
«Безусловно, такие покойницы у нас были», — кивнул он. «И у меня даже есть предположение, что именно за Навья приходила к Мире».
Он снова замолчал, и снова за столом разлился вязкий кисель. Все смотрели на Стёпу и ждали продолжения, а он молчал. Даже рыжая язва его не торопила. Полина спросила бы, но со вчерашнего вечера предпочитала соблюдать дистанцию даже в обычном разговоре, чтобы никто, а Стёпа в первую очередь, не подумал, что она проявляет к нему интерес.
«Ну?»
— наконец снова сказала Лика. «Мы каждое слово из тебя будем вытягивать, деревня». «Что за тупая привычка?» Полина за Стёпу обиделась. Разговаривать с ним она, может, и не станет, но вот обижаться за него ей никто не запретит. И почему он только не осадит рыжую? Не выгонит, не скажет, что отныне она сама за себя. Ее ведь в гости никто не звал. Пусть ищет себе ночлег и пропитание самостоятельно.
«Я еще маленьким был, когда в одном доме молодая девушка утопилась», — продолжил он, ничего Лике не ответив, даже не заметив ее грубости, так что Полина обиделась еще сильнее. «То есть говорили сначала, что она нечаянно утонула. Дескать, пошла на озеро кувшинок нарвать, упала в воду и утонула. Или же русалки ее заманили. Но слух ходил, что сама она утопилась из-за несчастной любви. Хранили ее, как Матвей сказал, в свадебном платье. А как на следующий год в мертвую неделю она с мертвяками пришла, так все и поняли, что действительно утопилась. Хотя баба Глаша говорит, что даже если не сама, если русалки утащили, все равно Навьей стало бы. На окраине деревни мать ее жила, вдова. Вот она туда и ходила. Но мать давно умерла. Хата пустая стоит уже много лет».
«Так, может, она потому к нам и приперлась?» — лениво предположила Лика, всем своим видом давая понять, что тема ей неинтересна. Но раз уж все обсуждают, то и она, пожалуй, выдвинет версию. «В родном доме-то ее теперь никто не покормит». Степан покачал головой, налил новую чашку чая, взялся за булочку. Со стороны выглядело, что он собирается ответить, просто прервался на чай. Но Полине казалось, что он снова думает. Не то, что сказать, не то, что можно сказать. «А что становится с Навьями, когда их больше некому кормить?» — аккуратно поинтересовалась Мира.
«Они еще какое-то время приходят в мертвую неделю, шатаются по деревне, воют у дома, где раньше кормились. Иногда пытаются отобрать еду у других. Тогда начинается жесткая борьба. Мертвяк может отобрать еду, конечно, но чаще проигрывают. Против него ополчаются свои же, если можно так сказать. Без кормежки он слабеет и в какой-то год уже не приходит. Голодные мертвяки очень опасны. А еще Навью, которую больше некому кормить, можно запереть в доме, чтобы не ходила в мертвую неделю. Там она точно так же медленно исчезает, разлагается. Не знаю, как сказать. И тоже со временем уходит».
«А почему бы не запереть всех Нави так?» — не поняла Полина. «И не бояться выходить по ночам на улицу?»
«Потому что Навью можно запереть только в ее родном доме, и никто не должен в него заходить. А где ж тогда остальным жить? И, я так понимаю, ту девушку после смерти матери заперли в доме», — уточнил Матвей. Стёпа кивнул. «Значит, ты предполагаешь, что она как-то выбралась? Голодная пошла искать себе пропитание? От других домов ее отогнали, пошла к нашим девушкам?»
Стёпа немного подумал, а затем неуверенно кивнул.
«Это возможно. Запирала ее там баба Глаша, ее замки сильны, но кто-то мог нарушить их. Наши-то все в курсе, но всякое случается. Может быть, нам стоит пойти и проверить?» — предложил Матвей. «Ты же сможешь это понять?»
Стёпа не выглядел обрадованным этой идеей, но Мира, Лика и Полина поддержали, и ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. Он попросил только отложить визит на послеобеденное время, объяснив тем, что нужно наведаться к бабе Глаше, спросить ее совета да взять обереги. Дескать, соваться к голодной Навье с голыми руками, если она действительно может выходить из дома, крайне опасно. Возражений ни у кого не нашлось. Еще какое-то время пили чай молча, пока Полина не решилась спросить.
«Мира, а вчера, когда мы были в бане, ты никого не видела?»
Мира, ушедшая в какие-то мысли, непонимающе посмотрела на нее. «Где?»
«Во дворе. Мне показалось, что я что-то слышала».
Полина постеснялась сказать, что на самом деле не слышала, а видела мелькнувшую в окне тень, а до этого явственно чувствовала чужой взгляд. «Не поймут они. Рыжий еще и смеяться будет».
«Нет»,
— Мира покачала головой. «Во дворе была только я, потом Матвей пришел.
«А ты что, думала, мертвяк вокруг бани бродил?»
Все-таки не удержалась рыжая. «А вот ведь не даешь ей повод, а все равно найдет».
«Мертвяк не мог», — уверенно заявил Степа. «Мертвяки раньше часу ночи в деревню не приходят».
«Не мертвяк, значит. И не Мира с Матвеем». «Тогда кто?»
«Мира».
Пока Стёпа ходил на совет к бабе Глаше, Мира предложила Матвею прогуляться по деревне, осмотреться, быть может, узнать что-то о предстоящей свадьбе. Она надеялась, что ни Полина, ни Лика не увяжутся за ними, потому что свадьба интересовала ее меньше всего, как и поход в заброшенный дом на окраине. После вчерашнего разговора ей хотелось узнать наверняка, не могла ли она родиться в этой деревне и потеряться в здешнем лесу. И если это на самом деле так, может быть, здесь до сих пор живут ее родители. Полина и Лика действительно не выказали желания прогуляться. Солнце уже поднялось высоко, сыпало вниз теплыми лучами, прогревало воздух, разбрасывало мелким горохом тени. День обещал быть удушающе жарким, а потому выходить лишний раз на улицу никому не хотелось. Девчонки предпочли почистить перышки в доме и немного отдохнуть перед прогулкой со Степаном. Отчего они так устали, что требовали отдых, Мира не понимала. Но это играло ей на руку. Ее удивляло их внезапное не то дружба, не то соперничество. Рыжая откровенно вешалась на Матвея еще до того, как проснулась Полина. А уж когда пришла та, так и вовсе будто специально ее дразнила. Мира не собиралась выяснять подробности, но те выяснились сами. Улучив минутку, Полина поведала ей о вчерашнем разговоре с Рыжей в бане и о том, что та, очевидно, смеху ради решила отбить Матвея у Полины. «Не то чтобы он так был ей нужен», — вздыхала Полина, «но мужчина все-таки симпатичный, образованный и привлекательный со всех сторон. А Полине сейчас очень нужны какие-нибудь легкие необременительные отношения, заставившие бы ее поверить в себя». Когда вдруг эффектная красотка перестала в себя верить, Мира решила не спрашивать. Как и не стала напоминать о том, что Матвей вообще-то приехал в эту деревню в качестве жениха. И наверняка где-то здесь его ждет невеста. Женится он на ней или нет — другой вопрос. Но теоретически он занят. Зато Матвей понял все правильно и согласился составить ей компанию на прогулке. Деревня оказалась гораздо больше, чем Мира подумала вчера. Сразу за домом дорога уходила чуть в гору, поэтому остальной части улицы не было видно. Но когда они поднялись на холм, деревня раскинулась как на ладони. Главная улица кривой лентой уходила далеко вперед, упиралась в густой лес и терялась среди деревьев.
От этой улицы убегали в стороны три перпендикулярные. Две в одну сторону и одна в другую. Первые две затем соединялись, образуя таким образом прямоугольник, а третья упиралась в кладбище, видное из их дома, с другой стороны. И на всем протяжении улиц рассыпались аккуратные домики, обнесенные заборами, за каждым из которых раскинулись обширные огороды. Было и несколько административных зданий. Они отличались от жилых домов большими размерами, отсутствием заборов и огородов и еще большей какой-то патологической аккуратностью. За домиками располагались луга и поля, окруженные лесом. На одиночной улице домики заканчивались метров за 50 до кладбища. Очевидно, рядом с погостом жить желающих не нашлось. И в этом Мира их понимала. Чуть в стороне от кладбища, куда не вели ни дороги, ни даже тропинки, клубился густой туман, плотной завесой, укрывающей землю. Это выглядело необычно, поскольку вся деревня находилась в низине, но туман висел только над этим местом. Что это за место, было не рассмотреть в молочно-белом полотне. Всего домов Мира насчитала около 200, но наверняка не все они обитаемы. Стёпа ведь говорил, что Навий, которым больше некому приходить, запирали в отчим доме. Значит, какое-то количество подобных могил здесь имелось. «Ну что, прогуляемся?» — с улыбкой предложил Матвей, когда они уже 10 минут простояли на холме, разглядывая рассыпанную внизу деревню. Мира кивнула, хотя спускаться вниз не хотелось. Она всегда мечтала узнать что-то о родителях, о людях, которые умудрились не то потерять, не то бросить ее в лесу. Но сейчас, когда оказалась как никогда близка к этому, внезапно испугалась. Что, если они на самом деле живут здесь? Что они ей скажут? Как объяснят? А если вдруг выяснится, что она все-таки не потерялась, что ее бросили? Как она будет жить с такой правдой дальше? Заболела правая нога, отвлекая внимание на себя. Зачесались старые раны. Мира тряхнула головой, отгоняя непрошенный страх, и первой шагнула вперед. Людей на улице было немного. Ну и понятно, будний день. Мира понятия не имела, где работает взрослое трудоспособное население деревни. В поле видимости не было ни колхозного двора, ни предприятий. Возможно, уезжают в соседние деревни. Степан, конечно, говорил, что даже ближайшие располагаются довольно далеко. Но ведь и в больших городах не все работают через дорогу от дома. Мире до редакции, например, 1,5 часа общественным транспортом. А многие вообще из пригородов в Москву на работу ездят, тратя полжизни в электричках и метро. «Заметила странность?» — прервал молчание Матвей. «Я нигде не вижу церкви». Мира огляделась. Надо признаться, на это она не обратила никакого внимания. Верующей не была, в церковь никогда не ходила, даже яйца на Пасху не красила, хотя приемная мать несколько лет пыталась привлечь ее к этому глупому занятию. Но Матвей был прав. Это странно. В деревне, особенно такой отдаленной, должна быть церковь. Пусть небольшая, но должна. Стёпа упоминал, что навьями становятся в том числе те, кто погребен без отпевания, — заметила она. Может быть, отсутствием церкви и объясняется такое их количество. «А ты крещёная?» — внезапно спросил Матвей. «Понятия не имею. На моей памяти этого не делали, а окрестили ли в бессознательном возрасте, не знаю». «И я нет», — сказал он, решив, что это значит «нет». «И Стёпа, мы выяснили вчера. Теперь я еще больше уверен, что мы все отсюда. И ты тоже». Мира кивнула, непроизвольно сжав кулаки. «Она отсюда. Совершенно точно отсюда. И скоро, скоро узнает ответы на те вопросы, которыми задавалась всю жизнь, которые болью отзывались в правой ноге, мешали спать, мучили кошмарами. Надо только найти того, кто все расскажет, кто укажет правильное направление». Нескольких пенсионеров они заметили во дворах и огородах, но подходить и расспрашивать их вот так сразу казалось странным. К счастью, собеседник нашел их сам. Они проходили мимо небольшого магазина, когда оттуда вышла женщина 50. Сначала прошла мимо, лишь с подозрением посмотрела на них, потом остановилась, немного подумала, обернулась. «Кажется, мы привлекли к себе внимание», — шепнул Матвей. И в этом не было ничего удивительного. Наоборот, было бы странно, если бы не знакомая парочка, прогуливающаяся по улицам, окруженной со всех сторон густым лесом деревни, не вызвала подозрений у местных жителей. «Добрый день», — вежливо поздоровался Матвей, когда они поравнялись с женщиной. Та, словно липкой паутиной, окутала их цепким взглядом, прошлась с ног до головы и только потом ответила.
«Добрый. А вы кто такие?»
«Мы из города», — неопределенно махнул рукой Матвей. «На свадьбу приехали».
«На свадьбу?»
Женщина переспросила таким тоном, что Мира как-то сразу поняла. Про свадьбу она слышит впервые. И это ей очень не понравилось.
«Кому?»
«Интересный вопрос». Как раз его они хотели бы задать ей, а не наоборот. Матвей первым сообразил, что добиться какой-то информации о свадьбе от этой собеседницы не удастся, а потому шире улыбнулся и спросил. «А вы меня не узнаете?» Спросил таким тоном, что даже Мире на миг показалось. Он ее узнал. Будто уехал отсюда не несмышленым младенцем, а как минимум школьником. Но это возымело эффект. Женщина разом потеплела, строгое лицо разгладилось, распрямились мелкие морщинки на лбу, зато паутинной сеточкой побежали от глаз к вискам, а уголки губ несмело тронула легкая улыбка.
«Нет»,
— призналась она. «А я Клавдии Петровны внук. Помните такую?»
«Клавдии Петровны?»
«Филипповой». Женщина как от огня отпрянула от него. Снова лоб молниями разрезали глубокие морщины, а в глазах появилось странное выражение. Не то испуг, не то удивление.
«Филипповой! Неужто жива еще?»
Матвей развел руками, и улыбка его из легкой игривой сразу стала многозначительной и печальной. Вот уж удивительная особенность — выражать такой спектр чувств одной улыбкой. «Умерла полгода назад. А вы ее помните, значит?»
«А чего же не помнить?»
Женщина снова смягчилась. «Фельдшером у нас сколько лет работала? А как маменька твоя в родах умерла, забрала тебя да уехала?» Сказала, не может жить там, где все напоминает о дочери. По лицу Матвея пробежала тень, и Мира едва удержалась от того, чтобы успокаивающе коснуться его плеча. Такие жесты не в ее характере. Она вообще не любит касаться людей и поддержку оказывать не умеет. Никто никогда не поддерживал ее, и она не научилась. Вот и сама вчера от него не приняла. Спрятала руки в карманы джинсов, чтобы не чесали сделать неуместные жесты. «Бабушка почти ничего мне не рассказывала», — тихо и печально заметил Матвей. «Отчего умерла моя мама?» Женщина покачала головой, покивала сочувствующе.
«Да кто ж теперь знает? Больше 20 лет прошло. Бабушка твоя говорила, инфекция какая-то. У нас же здесь ни больницы, ни лекарств не было. И сейчас нет, а тогда совсем грустно было. Несколько рожениц от этой инфекции умерло. Все детишек оставили».
«Несколько?» — ухватилась за эти слова Мира. «Сколько?»
«Да разве ж я упомню. Вот его мамка умерла. Совка из третьего дома точно. Еще умирали. Да и не помню я, кто и сколько.
А с детьми что?» — не унималась Мира.
«Так не следила я за их судьбами. Родные забрали. Кто здесь остался? Вот как Совкин сын. Кого увезли, как Клавдия Петровна его?»
Она кивнула на Матвея. «А никто из тех детей в лесу не терялся?» Мира чувствовала внутри себя необычное возбуждение, застилающее мысли, мешающее думать. Казалось, она в полушаге от правды. Казалось, что уже знает ее, внутри себя знает, осталось только, чтобы облекли в слова эту правду. И она, наконец, поймет, кто он, узнает, почему бросили ее в лесу, кто виноват в том, что происходило с ней дальше.
«В лесу?»
— переспросила женщина, и Мира внезапно поняла, что до правды ей не полшага, а гораздо дальше. Огромная волна накрыла ее, унесла далеко-далеко, и вот она уже снова в отправной точке, снова ничего о себе не знает. Так и оказалось.
«Нет, местные детишки все лес знают. Даже если заблудится кто, максимум к ночи выйдут».
20 лет назад, — это сказал уже Матвей. Точно никто не терялся? Может быть, вы забыли?
Ничего я не забыла.
Собеседница начала раздражаться, будто ее обвинили в воровстве, а не в плохой памяти.
Ну, бывает, конечно, что кто-то заблудится. — сказала она, забыв, что минуту назад утверждала обратное. «Но всех находят. Кого живого, кого уже мертвого. У нас тут леса дремучие, непролазные, да еще иногда...»
Она осеклась, но Мира каким-то шестым чувством поняла, что она едва не упомянула лешего, любящего заставить плутать путников.
«Ну, а всех находили. Я бы запомнила. Тем более ребенка».
Матвей вздохнул, и Мира почувствовала к нему благодарность. Он переживал за нее, хотел, чтобы она узнала правду. Быть может, даже сильнее, чем она сама. Потому что он не боялся узнать, а она боялась. «А не покажете мне дом моей бабушки?» — попросил Матвей, снова улыбнувшись, заставляя женщину смягчиться. «Хотелось бы посмотреть, где жила она и моя мама, где родился я». По лицу женщины промелькнула тень. Она покачала головой и посмотрела на него с сочувствием.
«Нету дома. Сгорел он».
И вместе с ним, наверное, та шкатулка или ящичек, ключ от которого висит у него на шее. Мира снова ощутила жгучее желание оказать ему поддержку, тронуть за руку чуть выше локтя, но не рискнула. Никогда такого не делала. Что, если сделает что-то не так? Прикосновение выйдет слишком грубым. Поддержка не такой осторожной. Не рискнула. Сильнее засунула руки в карманы, спрятав ладони целиком, не позволяя себе слабости. «Давно?» — Матвей спросил обыденно. Но Мира уловила в голосе разочарование.
«Так как раз перед вашим отъездом. Клавдия Петровна и уехала сразу, не стала восстанавливать ничего. Сказала, судьба. Но ходили у нас разговоры, что она его и подожгла».
«Зачем?» — не понял Матвей.
«Не отпустил бы он ее иначе. Не дал уехать».
«Кто?» И снова Мира догадалась о том, что скажет собеседница раньше. «Хозяин?» — спросила она. Женщина зыркнула на нее, как бритвой по лицу полоснула. Не думала, наверное, что Мира знает про хозяина. Качнула головой, не говоря ни да, ни нет, и как-то очень уж торопливо начала прощаться. Они не задерживали ее. Все, что хотели, узнали. Женщина ушла, унося с собой и невесомую надежду, которую они подарили друг другу вчера вечером на пороге дома. Стало как будто даже холоднее. Солнце спряталось за ватной тучей, запуталось в ней и никак не могло выбраться обратно. Зато легкий ветерок, зародившийся где-то там, в молочно-белом тумане за деревней, коснулся затылков, заставив поежиться. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Матвей, когда они снова остались одни. «Что мы в том же месте, где и были вчера», — вздохнула Мира. «А я бы так не сказал. Вчера у Стёпы дома я видел фотографии его матери. Он сказал, что ее звали Софией. Так что, думаю, Совкин сын — это Стёпа. И мы теперь знаем, что и его, и моя матери умерли от какой-то инфекции». Мира кивнула. Правда, так и не поняла, что в этом важного. Матвей, наверное, понял, что она слишком расстроена отсутствием информации о себе, а потому все остальное ее сейчас не волнует. Он улыбнулся ободряюще, но вслух ничего не произнес. «Прогуляемся еще или возвращаемся?» — только и спросил. Гулять Мире расхотелось. Она вышла только потому, что надеялась узнать что-то, хотя бы свернуть на верную дорогу. Но теперь карту у нее отобрали, снова завязали глаза — повернули несколько раз по часовой стрелке, окончательно запутав. И не хотелось больше смотреть ни на аккуратные домики, ни на ухоженные дворы. «Пойдем домой», — попросила она. Матвей не стал возражать. «Ты не расстраивайся», — сказал он, когда они уже подходили к домику, возле которого, щурясь от яркого солнца, сидели на пороге Лика и Полина. «Она же сказала, что многих детей увезли, а значит, про всех знать не может. Не исключено, что ты одна из них». Мира кивнула, не став говорить, что вовсе не уверена, хочет ли быть одним из тех детей.
«Ну, наконец-то!» — проворчала Лика, когда они подошли ближе. «Что узнали?»
«Да ничего особенного».
Как ни в чем не бывало, пожал плечами Матвей.
«Мы и говорили-то только с одной женщиной. Но она о свадьбе не слышала».
«А что же вы делали все это время?»
Рыжие брови насмешливо поехали вверх, но ни Матвей, ни Мира не стали ничего отвечать. Тем более на дороге, наконец, показался Степан. Быстро вошел во двор и заявил, что они могут отправляться к дому с запертой невестой-мертвячкой. Бабу Глашу не нашел, но сам сделал несколько оберегов.
«Ты?»
— скривила тонкие губы Лика.
«Я кое-что могу», —
— обиделся Степан. «Надо же, а Мира уж думала, что он и не умеет обижаться. Как его рыжая не цепляла, ни на что внимания не обращал. Ни на деревенщину, ни на тупого, ни на жирного. А как только усомнились в его знахарских способностях, сразу и разобиделся».
«Не хочешь — не бери!»
— разозлилась за Степана Полина. Вот уж кого рыжая задевала, даже не особо стараясь. Полина первая взяла у Степана остро пахнущий какой-то сушеной травой мешочек на длинном шнурке и повесила себе на шею. Мира и Матвей последовали ее примеру, и рыжая, как ни кривилась, сделала то же самое. Солнце уже поднялось в зенит, крохотные тени горошки разбежались по углам, воздух дышал жаром, а потому улицы деревни окончательно опустели. Даже те жители, которые работали в огородах, поспешили спрятаться в прохладных домах. Сейчас Мире стало понятно такое количество деревьев во дворах. Сам изной они зонтами укрывали дома, даря спасительную тень и путая в кронах солнечные лучи, не пуская их к крышам. «Стёпа, нас заинтересовал вопрос, почему в Еловом нет церкви?» — спросила Мира, когда они снова проходили мимо того места, где часом ранее разговаривали с незнакомой женщиной. Стёпа вопросу не удивился, просто пожал плечами.
«Да как-то нету и нету, даже не думал никогда. Не во всех же деревнях есть».
«Обычно нет в тех деревнях, у которых по соседству есть», — заметил Матвей. «Вы же на отшибе. И не было никогда?»
«Говорят, была»,
— уже нехотя ответил Стёпа. «Но сгорела во время грозы. Я тогда еще мелким был, пожар смутно помню. Вроде бы и поп погиб там, и вся церковная утварь, а новую строить не стали. А если покрестить ребенка или отпеть усопшего? Ну, если уж так надо, то в соседнюю деревню едут», — ответил Стёпа. И Мира поняла, что никто этим здесь не занимается. Так и живут некрещенные и умирают неотпетые. Не то чтобы ей это было важно, но оказалось, что такие вещи обычно важны людям, особенно в деревне. Они прошли почти всю центральную улицу, а так никого и не встретили. Расстояние между домами стало больше, но дворы по-прежнему оставались ухоженными. Даже те, в которых никто не жил. Идти стало тяжелее, будто что-то не пускало их. Топило ноги в расплавленном песке, держало за одежду, не давало ступать. Мира понимала, что это все жара, но никак не могла отделаться от мысли, что само место не радо им. Не хочет, чтобы они приближались к лесу, в первых деревьях которого терялся нужный домик.
«Ой, а там что?»
Внезапно прервала сонное молчание Полина. Мира вскинула голову, посмотрела, на что она указывала. Они как раз проходили мимо стелющегося вдали туманного облака, и отсюда было видно, что оно скрывает за собой не то пруд, не то небольшое озерцо. Туман висел на некотором расстоянии над землей, а под ним переливалась серебристыми блесками ровная водная гладь.
«Мёртвое озеро там»,
— отозвался Стёпа.
«Гиблое место. Не стоит туда ходить».
«Зря он это сказал».
Рыжая язва тут же вскинулась, посмотрела на него насмешливо.
«С чего вдруг?»
«Многие утонули», — пояснил Стёпа.
«Вот и та невеста, к которой мы сейчас идем, там же погибла. Говорят, какие-то ядовитые испарения. Если надышаться, можно и сознание потерять. Упадешь в воду и не выплывешь уже».
Брови Матвея ровно на одно мгновение вздернулись вверх и тут же вернулись обратно, но Мира заметила. Должно быть, Стёпа рассказал ему другую версию. И, зная их деревенского приятеля, Мира не сомневалась, что в том рассказе наверняка ядовитым туманом были русалки или водяные.
«Ой, а давайте сходим», — тут же взмолилась Полина. «Мы и не будем близко подходить. Одним глазком только посмотрим».
«Не самая лучшая идея», — покачала головой Мира.
«Да ладно, ты что, поверила в эту муть про испарение?»
— хмыкнула рыжая, и прежде чем кто-либо из них успел ее остановить, сошла с дороги, змеей скользнула между двумя соседними заборами и направилась к молочной пелене.
«Птичка певчая, ты со мной?»
Донесся до них насмешливый голос. Полину уговаривать не потребовалось. Она рванула вслед за заклятой подружкой, и остальным ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Оказалось, что вблизи туман не такой плотный, каким выглядел издалека. Сначала он заклубился в воздухе тончайшими паутинными нитями,
запутался в волосах, прикоснулся легкой прохладой к разгоряченной коже, а потом опустился вниз, и там уже плотным ковром спрятал землю. Странное это было место. Внизу ничего не видно, а воздух будто дрожит, переливается и манит к себе все ближе, ближе к озеру. Если уж где-то и могут водиться русалки, то именно здесь. Этого мира отрицать не могла. Вместе с тонкими нитями тумана в воздухе разлился и легкий аромат прозрачной воды, приправленный почти неслышным травяным запахом белых кувшинок, покачивающихся на волнах. Вода возле берега была усыпана цветами так плотно, что и не разглядишь саму голубую гладь. Чем ближе они подходили, тем сильнее пахли кувшинки, кружа голову и путая мысли. Место оказалось по-волшебному красивым. Идеально ровное прозрачно-голубое зеркало. Тихое, спокойное, укутанное туманом, украшенное цветами. Здесь даже солнце не палило так жарко, не в силах преодолеть туман.
«Как красиво!» — выдохнула Полина.
«Посмотрели? А теперь пойдемте отсюда».
Степа один не был очарован озером, даже рыжая стерва притихла. Оно и понятно, Степа вырос в этих местах. Наверняка не раз бывал здесь, знал и местные легенды.
«Действительно, пойдемте», — поддержал его Матвей.
Мира не стала возражать, да и рыжая, оторвав взгляд от озера, согласно кивнула. Полине пришлось подчиниться большинству. И лишь когда они отошли уже на приличное расстояние, а позади них с громким всплеском вода приняла в себя жертву, Мира поняла, что Полина вовсе не подчинилась. Обернулась и успела увидеть длинные белые волосы, рассыпавшиеся по водной глади, а в следующее мгновение Полина ушла под воду с головой, и белое полотно волос нырнуло за ней.